Тата, потише. Не забывайте, вы находитесь в музее. Оденьте все вот эти тапочки.
А я не хочу. Зачем их одевать?
Это очень важно, ведь в музей каждый день приходят сотни посетителей. С собой они приносят не только интерес к музейным реликвиям, но и уличную пыль, которая садится на экспонаты и портит их. Поэтому, чтобы уберечь их от гибели, в музеях одевают чистую обувь, тапочки.
Ничего себе!
Итак, ребята, прошу пройти вот этот зал, и мы начинаем с вами интереснейшую экскурсию. Ребята, не отставайте!
Как здорово! Правда?
В Египетском зале. Здесь выставлены археологические находки, относящиеся к древнему Египту. Статуи египетских богов и фараонов, копии знаменитых наскальных рисунков, кое-что из посуды. Думаю, вам, наверное, будет интересно.
Витёк, ты есть хочешь? Да, только у меня ничего нет. Зато у меня есть бутерброд. Бери. Знаешь что, мне очень мешает портфель. Ну, поставь его здесь в уголок, а потом заберешь. Хорошо, только бы не забыть.
В то время, когда там появились знаменитые наскальные рисунки, Сахара не была бесплодной пустыней, а представляла собой вполне пригодную для жизни степь. Однако климат Северной Африки к 6-му тысячелетию до нашей эры... Ребята, не отвлекайтесь, слушайте внимательнее. Итак, на чем я остановилась? Так вот, климат Северной Африки стал более сухим, и люди спустились с иссохших нагорий в долину Нила. Египетские религиозные источники тоже дают некоторые указания на происхождение египтян. У многих народов представления о сферах, куда уходят души умерших, связаны с легендарной прародиной.
Египтяне, например,
помещали страну
усопших
назад. Ничего
себе! Это, кстати, надо же! Ничего себе! Таня, подвиньте, мне не видно!
Северное направление. Именно на севере лежала легендарная страна Гипербореев, о которой упоминают мифы многих народов.
Гипербореев? Какое странное название!
Ребята, думаю, вы слышали когда-нибудь о том, какая религия была в Древнем Египте. Древнейшие молитвы и гимны, начертанные на стенах усыпальниц, позволяют утверждать, что известный пантеон, собрание божеств, был сформирован очень давно. Здесь был бог Ра,
друзья,
который считался основателем и единственным главным богом.
Библия! Ау! Вы здесь?
Ой, карандаш! Как же здесь тесно и темно!
А главное, грязно!
Просто нашли! Давно не прибирал в своем портфеле.
Друзья, вы могли бы чуть-чуть потише. Плохо слышно экскурсовода.
Хорошо, Библия. И как бы мне хотелось уйти только тебе. Лёш, что там есть?
И мне. Тёрка, а давай ты меня подсадишь, а я тебе все расскажу.
Ух ты, какой хитренький. Почему это я тебя должна подсаживать? Лучше уж ты меня. Тем более ты относишься к мужскому роду.
Но ведь я длинный и легкий, а ты маленькая и тяжелая. Да может меня ты можешь упасть, ведь я же неустойчив.
Хорошо, карандаш, залазь.
Ну, Тёрка, давай еще чуть-чуть. Друзья, помогите.
Хорошо, давай.
Ой, мне почти ничего не видно. Ай!
Карандаш, ты не сильно ушибся?
Нет. Мне так хочется посмотреть.
Ничего, не расстраивайся. И мне хочется. Надо смеяться.
После они обматывали многометровыми лентами тонкого полотна. Сейчас мы подошли с вами к последнему экспонату. Это гордость нашего музея. Эта фигурка изображает молящегося человека.
В молитве, особенно за упокой на молитве,
ничего себе! Надо же!
Ведь их цель была великой и мистической. Стремление победить власть времени, пройти подобно обновляющемуся солнцу, путь от старца к младенцу, возродить свою творческую силу под крыльями птицы Феникс и воскреснуть в вечности на сияющем утреннем небосклоне. Итак, ребята, наша экскурсия подошла к концу. Мы благодарны вам, что вы посетили наш музей. Надеемся, здесь вы узнали что-то новое и интересное. До свидания.
Как здорово, что мы побывали здесь.
Да, ты видел этих мумий? Какие они интересные. А представляешь, если бы мы жили в Древнем Египте?
Было бы классно, но я почему-то не хотел, чтобы после смерти меня сделали мумией.
Я тоже. Карандаш! Карандаш! Ты слышишь меня?
Да.
Мне кажется, что все ушли.
Тёрка, не выдумывай. Наш Витя где-то здесь. Ведь он же не мог забыть о нас.
Почему ты так считаешь?
Но ведь в портфеле находятся его школьные принадлежности.
Ну и что? Может быть, он заговорился и забыл о своем портфеле.
Ко- Как это забыл? Библия, что же нам тогда делать? Ведь задохнемся здесь.
Правда, правда, Библия. У меня уже весь бок затек. Ведь я так неудобно стою.
Чернильница, не переживай. Сейчас что-нибудь придумаем.
Библия, а если мы сейчас постараемся открыть этот портфель?
Но как?
Очень просто. Раскачаем его, он упадет, а после что-нибудь придумаем.
Правильно, терка. Давайте все дружно. И раз, два, три. Еще чуть-чуть. Раз, два, три. Ура! Получилось!
Здорово!
Друзья, а что дальше делать?
Может быть, я попытаюсь открыть? Я сейчас пролезу вот в эту дырочку и поднажму.
Ну, давай, карандаш! Еще совсем капельку!
Терка, не отвлекай. Вот так. О, ух ты, получилось! Эй, ребята, выходите!
Ой, страшно!
Ага.
Ой, что это за звуки?
Это эхо. Смотрите, друзья, как много здесь необычного. Вот изображение знаменитой пирамиды Хеопса. А вот статуя фараона Пенеджема.
Да, Библия. Здесь все так странно. Гляньте, какие смешные изображения людей. У них звериные головы.
Тише, терка. Это не люди, а египетские боги.
Друзья! Идите скорее ко мне, здесь лежит мумия.
Не бойся, ничего страшного здесь нет. Мумия – это всего лишь набальзамированное тело усопшего. Раньше, в Древнем Египте, умерших фараонов аккуратно обрабатывали и заматывали в многометровые ленты.
Ничего себе! Библия, а почему это делали только с фараонами?
Считалось, что у них есть родство с богами.
Я представляю себе, какими важными были эти фараоны.
Да, очень. Однако и среди них были люди, которые уважали и прислушивались к мнению людей и даже раба.
Раба?
Да, раба. Хотите, расскажу эту историю?
Библия, конечно, хотим.
Хорошо. Думаю, вы помните историю об Исааке и Иакове. Из-за страха мести он убежал в другую страну, где и женился. Там у него родилось 12 сыновей и одна дочь. Однако жить на чужбине ему было тяжко, поэтому через много лет он вернулся к себе на родину. На удивление Иакова, Исав был очень дружелюбен к брату, ведь он уже давно простил ему его обман. И так Иаков снова жил на земле своих предков. Здесь все казалось красивее, и ручеек весело звенящий, и пение птиц, и краски цветов. Даже воздух был слаще. К тому же здесь, на родине, росли его дети. Это были славные мальчишки. На удивление, они были очень дружными. Иаков любил своих детей. Для него они были все равны. Однако, когда они начали подрастать, среди всех мальчишек был один, который по-особенному был нежен и послушен. Звали его Иосиф. Отец сильно привязался к этому мальчику. В нем он видел какую-то особенную чистоту и смирение, поэтому со временем он стал к нему относиться лучше, чем ко всем остальным. Братья же завидовали юноше. Им было неприятно, что отец выделяет его среди других. И так постепенно в их сердцах зарождалась ненависть. Однажды Иосиф прибежал к своим братьям и сказал:
«Представляете, мне приснился сон, как будто мы на поле вяжем снопы, и вот мой сноп становится прямо. а ваши начинают поклоняться ему.
Неужели ты хочешь сказать, что мы будем поклоняться тебе?
Нет, я ничего не хочу сказать. Просто я видел сон. Отец, мне приснилось, будто на небе 12 звезд. И вот все звезды начинают поклоняться моей звезде. И луна, и солнце.
Конечно, такие сны Иосифа очень сильно раздражали братьев. Они думали, что Иосиф превозносится над ними. К тому же совсем недавно ему отец подарил полосатое платье. В то время это была дорогая вещь, и ее носили только зажиточные люди. Поэтому братья подумали, что Иосиф просто обнаглел. Итак, семья Иакова жила, перенося минуты разочарования, ненависти и зависти. Братья окончательно перестали уважать Иосифа. Они не хотели с ним поддерживать никаких отношений. И вот однажды им нужно было вести своих овец на далекие пастбища. Дело в том, что на близлежащих лугах не было достаточно питательной травы для животных, и они отправились на другие луга. Иосиф же остался дома. Однако через некоторое время отец послал своего мальчика к братьям, чтобы он отнес пищу и узнал, все ли там хорошо. Иосиф так и поступил. За много верст братья узнали Иосифа, ведь в этой местности только у него была такая яркая, разноцветная одежда.
Ой, этот Иосиф, и здесь он. Как я его ненавижу.
Не ты один.
Отец сильно привязался к нему. Но чем? Чем он лучше нас? Была бы моя воля, убил бы его.
И я.
Давайте, когда он придет, мы его свяжем и бросим в эту яму. Пусть помучается.
Так братья и поступили. Их ненависть была так огромна, что они даже не осознавали, что они губят своего родного брата. А в это время мимо них проезжал караван. Это были торговцы. Сейчас они направлялись в Египет. Братья, увидев их, решили:
а если нам продать Иосифа в рабство? Ведь это лучше всего, и не возьмем на себя вину за убийство, и избавимся от нашего братца. Отцу же скажем, что? Ну что его животные разодрали?
Братья, недолго думая, продали Иосифа в рабство. Много пришлось пережить бедному юноше. Сначала он был рабом у Потифара, потом управляющим его дома. После Иосиф из-за несправедливости попал в тюрьму, однако он всегда уповал на Бога и верил, что Господь поможет ему. В тюрьме же Иосиф познакомился с виночерпием и хлебодаром фараона, которые провинились перед царем.
Представляете, мне приснился какой-то необычный сон. Я видел виноградную лозу, а на ней три ветви. Сначала на ветвях не было ягод, но после они начали очень быстро расти, и вот через мгновение она была уже вся усыпана ягодами. Я взял их в свои руки и выжал в чашу царя.
Я могу дать истолкование твоего сна. Три ветви — это три дня. Через три дня ты снова будешь у фараона виночерпием. Когда вернешься, вспомни обо мне. Расскажи царю о том, как я растолковал тебе сон.
Спасибо тебе за такую хорошую новость. Я не забуду о тебе.
Хлебодару также приснился сон, и Иосиф и его разгадал. Однако он не был таким хорошим, как у виночерпия. Сон Хлебодара говорил о том, что его через три дня казнят. Итак, Хлебодар был казнен, а виночерпий вернулся на свое прежнее место. Однако, как это часто бывает из-за радости и суеты, виночерпий забыл о своем обещании Иосифу. Но Иосиф не отчаивался. Он верил, что Господь не оставит его. Время шло. Иосиф уже забыл и о виночерпии, и о хлебодаре, и об истолковании сна. И вот однажды...
Иосиф, ты сейчас должен предстать пред лицо фараона.
Я должен прийти к фараону? Господи, ну зачем? Что он от меня хочет? Чем я провинился?
Однако, когда он пришел во дворец, он понял, в чем дело. Среди множества прислуг он увидел знакомое лицо виночерпия, которое улыбалось Иосифу.
«Я позвал тебя для очень важного дела. Мой слуга сказал мне, что ты умеешь растолковывать сны. Правда ли это?»
«Да, по милости Божией».
«Так вот, мне приснилось, что у реки стоят 7 тучных коров. Через некоторое время из воды вышло еще 7 коров, но они были очень тощие. И вот тощие съели 7 тучных коров, но при этом не пополнели. Так же и другой приснился мне сон. Я вдруг увидел, как на одном стебле выросло 7 тучных колосьев, но вскоре возле них выросли еще 7 тощих колосьев, иссушенных ветром, и они пожрали 7 хороших колосьев. Мои истолкователи не могут объяснить значение этого сна. Может быть, ты попытаешься?»
7 толстых коров и колосьев означает 7 урожайных лет, когда везде будет изобилие. А 7 худых коров и тонких колосьев означает 7 засушливых лет, 7 лет голода, в которое забудется великое изобилие. Поэтому сейчас нужно построить амбары и каждый год отлаживать немного зерна на будущее.
«Да, я вижу, что твое истолкование сна от Бога. Но кого мне поставить управляющим над всем этим делом? Так как Бог открыл это тебе, значит, в тебе достаточно мудрости справиться со всем, о чем ты мне говорил. Теперь ты будешь вторым человеком в Египте после меня».
Иосиф даже не ожидал, что все так получится.
«А что же произошло с братьями и отцом?»
В дни голода они пришли в Египет за хлебом и там встретились с Иосифом. Правда, тот уже не обижался на братья, ведь он знал, что таков был его жизненный путь от Бога.
«Надо же! Какой молодец этот Иосиф! Сумел простить своим братьям!»
Да, это был удивительный человек. Он любил Бога, поэтому ему было нетрудно простить своих обидчиков. Мы также должны на этом прекрасном примере учиться любить и прощать своих ближних. Учиться благодарить Бога за любые обстоятельства и всегда помнить, что тех, кто любит и доверяет Богу, не минует благословения.
Конечно! Ух ты, какая интересная статуя!
Да! А что это за статуя?
Не знаю. Библия расскажи.
Хорошо.
Эй, кто-нибудь! Откройте, вам посылка пришла! Слышите? Откройте, вам посылка пришла!
Что здесь за шум? Что случилось?
Ну откройте же, я вам все объясню! Ух, ну наконец-то!
Расскажите, кто вы и зачем среди ночи стучите к нам в окно?
Я? Я почтовый голубь, прилетел к вам из далекой Африки.
Ничего себе! А зачем же вы проделали этот долгий путь?
Я принес вам от ваших друзей посылку.
Посылку? Интересно, от кого же это?
А вот вам квитанция, здесь все написано.
Ага, вот, друзьям, терке, Библии, карандашу и чернильнице от африканского барабана. Что-то я не помню. А, точно! Это тот барабан, который у нас был в гостях. Помню, он еще давал на нашем столе концерт.
Вы простите меня, я очень спешу. Поэтому распишитесь здесь на квитанции, и я полетел обратно.
Хорошо, возьмите.
До свидания!
Прощайте! И передайте, пожалуйста, привет барабану. Скажите, что мы его не забыли и ждем его в гости. Интересно, что же здесь лежит? Хочется посмотреть, хоть одним глазочком. Я, наверное, так и сделаю. Так, все готово. Как много здесь всякой всячины! И бананы, и финики, и орехи! Здорово как! Здесь даже мои любимые конфеты! Ой, как хочется их попробовать! Как вкусно! Ну что же их так мало? На всех все равно не хватит. Может не говорить друзьям о том, что они есть здесь? Ладно. Утром точно решу.
Чернильница! Чернильница! Проснись!
В чем дело? Почему меня так рано будете?
Ты что, рано? Мы все уже давно проснулись, умылись и позавтракали.
Мы вместе с карандашом успели помочь Вите начертить треугольник.
Я побегать во дворе за соседским котом и провести нашего мальчика в школу.
Только ты все спишь и спишь. Мы даже разволновались, подумали, что ты заболела.
А где Библия?
Она сейчас придет. А вот и она.
Чернильница, доброе утро. Ты уже проснулась?
Да, Библия.
Ты сегодня на удивление так долго спала?
Друзья, я вам сейчас все объясню. Только не перебивайте, ладно?
Хорошо.
Вчера, как только мы все пошли спать, и я собралась ложиться в постель, вдруг услышала сильный стук в окно. Оказалось, что почтовый голубь из далекой Африки нам принес посылку.
Посылку? Ой, как здорово! Я еще никогда не получала посылку.
И как вы думаете, от кого?
Даже не знаю.
Я что-то никого не помню, кто бы там жил.
А я, по-моему, догадываюсь. Это случайно не от барабана?
Правильно, Библия!
Интересно, что же там находится? Как хочется посмотреть!
Да, вот так и мне хотелось. Поэтому я открыла ее и посмотрела.
Чернильница, как ты могла?
А что здесь такого? К тому же я ничего оттуда не взяла.
Ладно, давайте посмотрим, что в ней.
Ух ты, бананы!
А вот, посмотрите, фотографии, и финики тут есть.
Орехи какие-то.
Ух ты,
Смотрите, что-то необычное. А вот здесь написано «Кора бутылочного дерева».
Ничего себе!
Хорошо, друзья, оставайтесь. Смотрите, а я пойду умоюсь. И заодно скушаю свою конфетку. Ой, что-то конфет здесь слишком мало. Наверное, не буду рассказывать друзьям о них.
Рар-рар, эй, рар, чернильница, рар-рар, подожди, рар-рар-рар.
Что тебе надо?
Рар-рар, а что это, рар, у тебя в руке, рар-рар?
Ничего особенного, а что ты хочешь?
Рар-рар, я хочу, чтоб ты знала, рар, мы сейчас собираемся, рар, все вместе пообедать. Рар-рар, приходи к нам, если хочешь, хорошо, рар-рар.
Постараюсь. Я сейчас. Он, наверное, понял, что это конфеты. Как же быть? Ладно, я их сейчас спрячу и пойду к ним.
Чернильница! А мы тебя уже заждались.
Когда тебя не было, мы говорили о том, что иногда мы получаем благословение оттуда, откуда мы никак не ожидаем. И наоборот.
Мы вспомнили и то, что если бы ты не услышала стук в окно, то, наверное, мы бы не получили эту посылку.
Господь благословил нас через тебя. Сейчас я вспомнила одну интересную историю, в которой рассказывается, как Бог благословил великого военачальника через маленькую девочку, служащую у него.
Библия, расскажи, пожалуйста.
Мы будем тебя внимательно слушать.
Хорошо, тогда усаживайтесь поудобнее, и я начинаю свой рассказ. У сирийского царя Винодада был верный и храбрый военачальник по имени Нейман. Кроме того, что он был благороден, смел, отважен, он был также очень добр. Все солдаты любили этого необыкновенного человека. Под его командованием было легко одерживать победы. Царь за все эти качества ценил своего верноподданного и не раз уже щедро награждал его. Но вот однажды Нейман сказал своему государю:
«Я уже больше не могу служить у тебя. Я болен проказой».
Эта новость была просто шокирующей для царя. Каждый, живущий в той стране, знал, что от этой болезни нет лекарств. И тогда царю ничего не оставалось делать, как только отпустить Неймана домой. Узнав о болезни мужа, жена Неймана горько плакала. Она понимала, что уже ничто не поможет ему. Нет ни одного врача, который бы вылечил это заболевание.
Что же мне делать? Как мне ему помочь? Нет, я не могу поверить, что он вскоре умрет. Я не хочу этого.
Все эти страдания видела еврейская девочка, которая была у них рабыней. Она очень хотела помочь своим хозяевам, поэтому и предложила.
О, если бы господин мой побывал у пророка Елисея в Самаре, то он снял бы ему проказу.
А ну расскажи мне о нем. Кто этот человек? Откуда у него такая сила лечить проказу? Где точно он живет?
Девочка рассказала все, что помнила. Эта новость зародила надежду в сердце Неймана, и он сразу же, как только узнал об этом, отправился к царю с просьбой о разрешении на поездку в Самарию.
«Я надеюсь возвратиться оттуда живым и здоровым».
Царь отпустил своего военачальника.